Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый большой кабинет, так хорошо дышавший, морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя во весь рост, написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала. «Вы уже не девочка», многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться. «Да, мадам, просто почти весело», — ответила Мещерская. «Но и не женщина», — еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заолело. «Прежде всего, ну что это за прическа? Это женская прическа». «Я не виновата, мадам, что у меня хорошие волосы», — ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову. «Ах, вот как! Вы не виноваты», — сказала начальница. «Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в 20 рублей, но повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка». И тут Мещерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг вежливо перебила ее. «Простите, мадам, вы ошибаетесь. Я женщина. И виноват в этом знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне. А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала среди большой толпы народа, только что прибывший с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось. Офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, и что все эти разговоры о браке — одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малютине. Я пробежал эти строки, и тут же на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее, — сказал офицер. «Дневник этот, вот он, взгляните, что было написано в нем 10 июля прошлого года». В дневнике было написано следующее. «Сейчас 2:00 ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась. Нынче я стала женщиной. Папа, мама и Толя все уехали в город. Я осталась одна, я была... так счастлива, что одна. Я утром гуляла в саду, в поле была, в лесу. Мне казалось, что я одна во всем мире. И я думала, так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла. Под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в 4 часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять и занимать его. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца. Он остался потому, что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером. Много шутил, что он давно влюблен в меня. И когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода. Солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно. И он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему 56 лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет. Мне не понравилось только, что он приехал в крылатке. Пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту. А он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок. Я не понимаю, как это могло случиться. Я сошла с ума. Я никогда не думала, что я такая. Теперь мне один выход. Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого.